Сейчас 15 часов по Москве, это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Константин Таранов, я рад приветствовать зрителей в Ютубе и слушателей в приложении «Эхо». Сейчас у нас программа, собственно, персонально ваш, и гость, историк и академик РАН Юрий Пивоваров. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Юрий Сергеевич, с чего хочу начать вот наш с вами совместный час? Вот буквально вчера двое уже статусных, да, состоявшихся людей, президент России Владимир Путин и, собственно, глава Конституционного суда Зоркин, как бы это сказать так, чтобы, может быть, не обидеть, да, никого. Ну, обсуждая карту 17 века, отметили, что вот на ней нет Украины. Если бы вы вот тоже вот оказались за этим столом с ними третьим, вы бы что-то добавили в этот момент?
Ну, я думаю, что я бы никогда не мог с ними оказаться за этим, за одним столом, третьим, четвертым, 25-м. Это исключено. Вы сказали, что это статусные люди, безусловно. Я хочу напомнить нашим зрителям, слушателям, что Зорькин – доктор наук, профессор, известный ученый, специалист по истории права, правовых учений, человек с большим именем, раньше был в науке, сейчас он уже наукой не занимается, поскольку он фигура публичная. Что касается Путина, то он… Ну, кроме его всемирной известности, он кандидат экономических наук. Это означает, что он тоже что-то такое вот, ну, там, научное знает, проходил, писал, защищал и так далее. То есть это два человека, которые не просто вот так вот, да, они образованные, культурные люди. Вот. И что касается вообще по существу вопроса, ну, кроме смеха и удивления ничего сказать невозможно. Потому что, да, конечно, на карте... там, 17-го, наверное, второй половины 17 века. Трудно найти какие-то современные государства, но ведь там же нет Соединенных Штатов Америки. Значит, Соединенные Штаты Америки не существуют, поскольку их на этой карте нету и не было. Там нету, там, скажем, Австралии или Бельгии. Там нет ни одного государства Африки и Латинской Америки. То есть большая часть членов Организации Объединенных Наций там не представлена. Их не было тогда еще, понимаете? Государства возникают, умирают, так же, как и этносы, так же, как цивилизации. Ну, а что касается Украины, там еще было сказано, что, и это любят говорить у нас, в смысле, в Российской Федерации, что это там Ленин придумал, там, кто-то еще, Троцкий, Сталин, Хрущев, так сказать, дополнил это Крымом. Это все так, только при одном условии, что Ленин, Сталин, Троцкий придумали также Российскую Федерацию, Беларусь, республики Средней Азии, республики Закавказья, то есть вообще все, что, из чего состоял Советский Союз, все было придумано большевиками, да, до революции, не февральской, не октябрьской, до 17 года не было Российской Федерации, как не было Украинской Советской Социалистической Республики. Вместе с тем, вот в этой лжи кроется еще одна ложь. Украинская государственность так формально родилась летом 17 года, до большевистского переворота, Украинская Народная Республика. Да? И никакие Ленин и большевики тогда не могли повлиять на это дело. То, что Украина существует как государство, это зафиксировано везде. Парадоксальным образом факт распада Советского Союза, где Украина принимала активное участие, подтверждает, что это государство. Ведь было единое государство, оно распалось там на 15. Одна из 15 республик, одно из 15 государств – это Украина. Еще одно – Россия там, и так далее. Смешно по карте 17 века что-нибудь сегодня говорить. Я тоже смотрел, что, как комментируют вот эту вот беседу двух, так сказать, мужей, раньше занимавшихся наукой, а теперь практикой. А сравнив всех, как всегда, Николай Травкин, да? Я думаю, что это имя еще помнят наши читатели, зрители, слушатели, да? Это один из героев перестройки, это герой социалистического труда, заслуженный строитель, человек с большим авторитетом в российском обществе. Он сказал, что мы можем себе представить такую ситуацию, когда в Москву приедет представитель Монголии, покажет карты там Золотой Орды или вообще там Монгольской империи, где Россия является лишь частью РУС-УЛУС, одна из подчиненных частей этой империи монгольской. И скажут, что за последние 500 лет дани не выплачивали. Пора, так сказать, как-то вот вернуться к выплате дани. Да? Я это рассказал, может быть, не очень остроумно, а вот у Травкина какие-то нашлись слова очень остроумные, ироничные, такие веселые. И вот этот вот замечательный человек, он просто смеется над всем этим. Понимаете, это смешно, и это в каком-то смысле, хотя, может быть, это будет слишком сильно сказано, это позорно, понимаете. Ну, случайно попало в карты, в руки председателя Конституционного суда. Он показал ее президенту. О, Украины нет. Нет, конечно. Разумеется, нет. Как Соединенных Штатов Америки тоже.
А как по-вашему, почему вот люди, которые занимались наукой, которые, ну, как бы, да, жизнь прожили, как бы, серьезно, они позволяют себе так... Ну, вот вы сказали, да, позор. Мне кажется, да, это очень близко. Вот почему они так позорятся?
Ну, может быть, не хватает вкуса, может быть, забыли уже то, что раньше знали. Что касается украинского вопроса, то он не исторический, и он даже не геополитический. Это вопрос нравственный, моральный. Сегодня вообще говорить об Украине можно только в этом контексте. Эта страна подвергается жуткой агрессии, да, и, к сожалению, это наши с вами, так сказать, сограждане этим занимаются. Я вам читал, что сегодня это село, кажется, или маленький городок Авдеевка на Донбассе, рухнул дом, и под обломками дома погибло 2 человека. Ну, там и идет поиск, может быть, какие-то еще тела найдутся. Понимаете? Причем это уже, это в первые дни войны. Как это возможно? Что это? А сейчас это уже стало нормой, да? Столько-то человек погибло, столько там детей погибло. Вот о чем надо говорить. И как долго эта война будет продолжаться еще, и чем это закончится, что будет после войны с Украиной, с Россией, с миром вообще, с Европой.
Угу. А как, по-вашему, об этих вещах вообще думают? Ну вот люди, которые ну вот так вот обсуждают карту 17 века, им сейчас что вот может быть интересно?
Ну, я думаю, что и Валерий Зорькин, и Владимир Путин очень серьезно к этому подошли. Действительно, карта времен Людовика XIV, там, короля Солнца, самого главного короля из династии Бурбонов, ну, при котором Франция, так сказать, резко выросла в своем влиянии на мир и на Европу. Это очень важно. Это не какая-нибудь там русская карта или польская карта, так сказать, заинтересованные стороны. Это Франция, где она там, что и там... Польша, Россия, Украина, это где-то далеко на востоке. Так, наверное, думают, но, наверное, плохо думают, понимаете, потому что вылезать с этим на публику, ну, может быть, кого-то это и убеждает, но большая часть будет смеяться, понимаете, ну смешно.
Как по-вашему, вообще, насколько люди такого круга, насколько серьезно относятся к истории? Что вот для них это вообще такое? Это вот такой повод показать, смотрите, значит, наш оппонент нелегитимен, да, и больше ничего, то есть такой современный инструмент, или все-таки может быть наука? То есть как это для них, какую роль это для них играет?
Вы знаете, что отношения России с Украиной, 1994 год, Будапештский меморандум, где ядерные державы, включая Российскую Федерацию, гарантировали и брали на себя обязательство сохранять территориальную целостность Украины, неприкасаемость к ее границам. И, в общем, они, так сказать, своими подписями подтвердили легитимность существования этого государства, кроме всего прочего. То есть Россия является одним из гарантов независимости, суверенитета, целостности территории Украины. Ну, что такое история? Ну, история – это действия людей в прошлом, да, вот что они делали. История не знает законов, она знает закономерности, там, традиции, коридоры возможностей, но таких законов, как в физике, в химии, в математике, в истории нету. В истории не может быть 2×2=4 или 3×3=9, да никак не может быть. История – процесс открытый, потому что в истории действует свободный человек, свободный субъект. Произошло ли это по воле Бога, как скажут верующие люди, или это продукт какой-то многотысячелетней эволюции человеческого вида на Земле. Но тем не менее человек свободен. Он свободен воевать и свободен заключать мир. Он свободен, так сказать, там, я не знаю, изучать историю, а не использовать ее в качестве там, кирпича, который на голову кому-нибудь скинуть. Понимаете, в том ужасе, в котором мы сейчас оказались, и вовлекли туда, собственно говоря, весь мир, но уж близлежащие страны, безусловно, во многом виновата вот эта вот странное отношение к истории, да? У нас все превратились в историков, все хотят, все знают, да, как было на самом деле, все знают, в общем, какие выводы из этого следует делать. История очень серьезная вещь, понимаете, и как наука, и как некий феномен вообще человеческой жизни. Это известные слова, да, что история мстит тем, кто не учит ее уроки, да. Вот это главное, да. У поэта Бориса Пастернака, автор таких афористических многих строк, есть такая: история не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом. То есть история заключается не в том, чтобы там описать парадный там, я не знаю, костюм Людовика XIV или Петра Великого, хотя к этому тоже, этим историки тоже занимаются. Главное рассказать, какие ужасы случались, по каким причинам, и кто в них виноват, и кто не виноват. Главное – это вот как нас пускали нагишом, как нас раздели, так сказать, и выбросили. Ну, все это в переносном смысле слова, вы понимаете, да?
Да.
Вот. А что касается еще раз истории, то российская публика объелась этой историей. Российское историческое общество, вольное историческое общество, военно-историческое общество и все такое прочее. Вот вся Россия превратилась в военно-историческое общество. Да? Страна историков, у меня есть такая статья. Люди как бы занимаются историей, далекие от истории, никогда не изучавшие ее, не думавшие об этом. Вот это очень важно. И история как такая вот отравленная субстанция сейчас используется российской властью, ну, в данном случае против Украины, это могла быть какая-то другая страна, но в данном случае против Украины. Вас вообще никогда не было, вы не государство, вы псевдогосударство и так далее, вы провалившееся государство, полная ерунда. Украина сейчас, Украина вообще, несмотря на кровь и ужас, переживает сейчас свой звездный час, и украинский народ, и украинская нация. Идет строительство государства, идет строительство нации, новой, современной, культурный, цивилизованный, европеизированный. Европеизированный – это значит признавший ценности европейской цивилизации. И, собственно говоря, раньше и Россия признавала их. И вроде бы на словах тоже сейчас признают, хотя больше говорят о гниющем Западе, о гей-Европе и так далее. А мы вот хранители традиционных ценностей. Это хранители традиционных ценностей обстреливают уже целый год Киев. Матерь городов русских, между прочим. Матерь городов русских, да? Это подразделение «Центр» действует на Донбассе. А во время войны группа армии «Центр» у Высоцкого есть такая песня «Шла по Украине», да? А вот теперь с другой стороны идет группа. Это же позор, понимаете? Какие же мы тогда братья, о которых говорит президент и другие там близкие к нему историки? Мы не братья тогда? Ну, я даже не знаю, как назвать такие отношения «высокие», да, в кавычках.
А как, по-вашему, могли, кстати, это допустить? Вот вы вспомнили, потому что, да, я тоже удивился, не помню уже сколько месяцев назад, как-то немного время смазалось, что да, что идут по Украине солдаты группы «Центр». И я вдруг понимаю, что это имеется в виду российские солдаты. То есть люди, которые хотя бы придумали это название. Неужели у них не могло ёкнуть, что ну, вообще-то солдаты группы «Центр» – это те, за кем огонь, да, это все-таки, как бы… У нас очень ярко представляется, кто это такие. Почему они могли позволять такие вещи себе?
Да. Я знаю одну женщину заочно, но мы знакомы с ней заочно. Она живет в Москве, но вообще она из Харькова. Она говорит, моя судьба – это я родилась, когда немцы бомбили Харьков, а я стала старухой, когда русские братья бомбят, она, украинка сама, она живет в Москве, бомбят Харьков. Понимаете, это ужас. А вот это вот странная как бы склонность ко всему такому нацистскому, Третьему Рейху. Да? Например, вот эта буква Z. Если вы смотрели или знаете, я не знаю, как в вашем поколении известен фильм «17 мгновений весны».
Знаем такой.
Там советский разведчик, героический совершенно, там прекрасный, Штирлиц едет куда-то там по разбитому уже Берлину и проезжает мимо управления имперской безопасности. Это где он работал, да? Где там СС сидел, гестапо и прочее. И там на таком вот, ну, я не знаю, постаменте, что ли, перед въездом в этот, во двор этого здания буква Z стоит. Что это означает, знак чего этого, я не знаю. Но, безусловно, буква Z есть аллюзия, не иллюзия, а аллюзия на вот эту вот свастику. А какие-то там люди называют там какие-то операции Эдельвейс, да? Опять же Высоцкий, а внизу дивизия Эдельвейс и мертвая голова. Это эсэсовская дивизия, с которой сражались героически там ваши деды и прадеды, мои отцы. Откуда это появляется? Это эстетика нацистская ужасно, отвратительно. Она стильная очень такая. Она может привлекать внимание каких-то злых людей. И в моем поколении, задолго еще до вашего, еще при советской власти, я знал любителей вот этой вот эстетики. Их не интересовал нацизм как страшное, так сказать, преступление против человечества, в том числе против русского народа, да, которому они принадлежали. Но их интересовала вот эта вот красота этой такая жуткая. Зло притягательно, да?
И вот... Извините, а это вы говорите про советских людей каких годов? 70-х?
И 80-х.
И 80-х, да? То есть да. Там тогда были люди, которым нравилась эта эстетика.
И очень нравилась эта эстетика, и вообще, так сказать, им нравился Гитлер, там им нравились... Это было странно, потому что я спрашивал, ребята, ну ведь они же вас убивать хотели. Ну, мы еще не родились тогда, но наших родителей. И они воевали с ними, им дали по шапке, и, в общем, спасли мир от этой гадости. А вот их дети начинают вот играть во все эти вещи. Там Центр, Z, Эдельвейс, там, ну, ужас. Ужас, понимаете? Потому что очень опасно пускать зло в душу, в страну, в себя, как бы вот зло страшная вещь такая, разрушающая и человека, и общество.
Хочу сказать, почему меня удивило то, что вы сказали, потому что я могу рассказать ровно все то же самое. Я вот был школьником в нулевые годы, у меня было много, ну не много, ладно, но условно говоря, были люди, рядом с которым я рос, которым нравилась там вся эта эстетика, которые скидывали руки, и ровно все то же самое можно сказать и удивительно про Москву нулевых годов. Вы у меня в этом плане, да, сейчас небольшой культурный шок у меня произошел.
Это смотрите, один из ответов на вопросы, которые все мы задаем друг другу. Как так могло произойти, да? Что страна, освободившая мир от нацизма, сама сейчас занимается бог знает чем.
А разве так не во всем мире? Неужели вот во многих... Мне почему-то кажется, что во многих странах есть определенный процент людей, которым просто нравится так себя вести, для которых это такое асоциальное поведение, которое получает от этого удовольствие. То есть неужели это не норма?
Вы правы. Они есть практически во всех странах. В Германии, Франции, там, я не знаю, Нидерландах.
В Соединенных Штатах,
да. Но, например, в Германии, то, откуда пошла эта зараза вся, да, уголовное наказание очень жесткое за все эти, так сказать, вздернутые руки, за всю эту символику, за все эти идеи, если они их пытаются каким-то образом сделать публичными. Там у себя дома делай, что хочешь. Государство к тебе не придет, и полиция. А вот если ты выйдешь на улицу с этими лозунгами, с этими знаменами, с этими знаками, с этой ненавистью, которой, так сказать, они все заряжены, то, конечно, здесь, я думаю, должны и уголовные службы участвовать в этом деле, потому что это Нюрнбергский трибунал определил, что такое нацистский режим. Это преступление против человечности, то есть против человека и человечности как общности, как суммы каких-то принципов, идей, идеалов.
Ну, в России очень пристально за этим следят. Последние годы у нас столько законов, которые ровно направлены на то, чтобы следить за порядком в этой сфере. Поэтому удивительно, как они сработали, а вернее, как они не сработали, в каких моментах. Меня что заинтересовало? Вы, то, что вы говорили несколько минут назад про Украину, про ее такой некий расцвет, да? Очень для меня странно рифмуется с интервью, которое, ну, по-моему, сегодняшнее, может быть, вчера вечер упустил время, интервью так называемого повара Путина Пригожина, который также говорит про некий такой расцвет Украины. Во-первых, мне стало интересно, вы, ну, встречали его, ознакомились с ним?
С кем? С Пригожиным?
Ну, с последними его там словами, высказываниями.
Нет, я читал, да, но с ними я лично не знаком, никогда
его не видел. Я не лично, я про то, что да. Вот о том, что сейчас расцвет украинской нации, и там у них успешная армия и так далее и тому подобное. Мне вот интересно, я очень часто вижу какие-то комментарии, которые лично я рассматриваю как положительные, ну, к высказыванию Пригожина. То есть, по-моему, есть люди им буквально очарованные. Как вы воспринимаете вот такие настроения?
Нет, ну, Пригожин – фигура совершенно вредная, негативная, отрицательная. Пригожин – это, если угодно, позор понимаете, для России, для современного политического класса российского. И это человек, который, ну что ли, играет, ну, вот это вот известный фрагмент из его биографии, когда кувалдой человеку голову разбивают. Да, это просто невозможно, такого быть не может. Если это допускается обществом, то это общество обречено. И люди типа Пригожина, с такой биографией бывшего уголовника, какого-то там предпринимателя, человек, который где-то там в Африке. Понимаете, это все настраивает на какой-то очень такой, меня на настороженность, и вот это то, что позорит страну еще больше. Это то, что вот мне скажут, он Бахмут взял, да? Ну, во-первых, еще неизвестно, взял ли, и вообще, чем все это закончится. А во-вторых, ну, пропустить через мясорубку там тысячи и тысячи людей, ну что ж. Вот. Не это главное. Главная его роль. Главное, что он многим нравится своей такой бесшабашностью, такой вот вроде бы открытостью, матом своим, что так наш мужик. Такое вот новое издание Жириновского. Но еще более опасное, потому что Жириновский, вот этого я человека знал, не очень близко, но знал, общался с ним. Он все-таки был таким человеком, как сказать, гражданским, не... Он был человеком кабинета, а не человеком, там, я не знаю, по распоряжению которого кувалдой по голове там. Раз и нет человека. И это ужасно, что такие люди находят какое-то вот, как бы сказать... понимание, симпатию в каком-то смысле. Может быть, посмеиваются, но вот правильно говорит, вот молодец. Да? А ведь это же, ведь как, какой позор допускают наши власти, что некто, который, вообще, что такое ЧВК Вагнер? Мы не знаем, что это такое, что это, какой юридический статус, откуда это произошло, почему они могут, так сказать, вести себя так, вот как они себя ведут, и их начальник, и по всему миру шастать, и там тоже какие-то там устраивать аферы. Так вот, при всем при том, что российская армия как бы вот, ну, разочаровала весь мир и, наверное, самую себя, и вместо второй там армии в мире осталась 122-я армия в мире, все-таки нельзя так относиться к министру обороны и к начальнику генерального штаба. Это неприлично, это по-бандитски, это вот это такая вот уголовщина. Нельзя. И общество не должно допускать этого. Если Шойгу, там, Герасимов или там, Иванов, Петров, Сидоров, генералы в чем-то виноваты или что-то не могут, с ними разберутся специалисты и решат, что с ними делать. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы, так сказать, сегодня эти, а завтра другие. И таким образом будет падать авторитет и, так сказать, вот, этих людей.
А вы не допускаете, что они внутри себя, ну, внутри, между собой, примерно так и разговаривают? И что мы просто увидели некую подноготную? Или нет? Или это все-таки внешне?
Ну, смотря кто так разговаривает. Вы имеете в виду вот эту вот обсценную лексику Пригожина? Ну, многие российские мужики так разговаривают. Да. Многие не разговаривают. Это уже зависит от какой-то такой внутренней, ну, что ли, целомудренности человека. Потому что мат отвратителен во всех его проявлениях. И он привлекает своей экспрессивностью тем, что он заменяет какие-то, так сказать, ну, серьезные такие речевые фигуры. Тут можно все коротко и ясно. Бах, трах и все. Но это сорняки, безусловно. Сорняки культуры человеческой, общения человеческого. А то, что там где-то в верхах, в том, что называется элитами, а на самом деле никакие не элиты, элиты – это лучшие, на самом деле. Перевод элит – это лучшие. Это не лучшие, а вот эти вот верхушечные группы, которые находятся у власти. Там много таких людей, которые позволяют себе это. И это считается даже чем-то таким вот лихим. Вот мужик наш.
Угу. Кстати, вот насчет, да, вы сказали элиты, не элиты. Было ли вообще в истории России время, когда вот те, кого принято называть элитами, да, ну, в общем понимании этого слова, были настолько, выглядели настолько неказисто, настолько слабо? То есть стоит человек, да, вот Пригожин, и много-много дней подряд на видео прям буквально оскорбляет, опять же, высокопоставленных, статусных людей. То есть это вот это для нас исторически некая норма? То есть это уже было или это что-то новое?
Ну, во-первых, вспомним советские. Вы там просто читали, я жил при советской власти, так сказать. Вот, но особенно в начале советской власти, когда еще не устаканилось все и не стало как-то оформляться хоть как-то. Конечно, был разгул всей этой вот хулиганства, матершины, корявого языка, люди не умели говорить просто грамотно по-русски. Это было. Потом, разумеется, после того, как товарищ Сталин перестрелял всю старую, так сказать, большевистскую элиту, да, и пришла новая, те были чуть пограмотнее. Хотя тоже весьма-весьма, да, далеки от какого-то стандарта.
Ну, Хрущева мы помним потом, который будет потом.
Да, Хрущев, конечно, Хрущев фигура сложная, но Хрущев выпустил людей из лагерей, да. Хрущев принял решение о том на 20-м съезде, помимо вот развенчания культа личности Сталина, там была такая очень важная вещь, что не обязательно будет мировая война. Мы будем как бы конкурировать с Западом и с миром капитализма, но не обязательно в военной форме. А это может быть такие формы мирного сосуществования и конкуренции. То есть война не обязательно. Это был громадный шаг вперед. И в этом смысле Хрущев, конечно, сделал много чего. И много чего плохого. Но на фоне остальных генеральных и первых секретарей ЦК КПСС Хрущев все-таки относится к той небольшой части, которая, с моей точки зрения, относится и Михаил Сергеевич Горбачев, а на другой стороне это Сталин, безусловно, и его окружение все, Брежнев, он, так сказать, между, ну, скажем так, Сталином и Хрущевым, ну, ближе к Сталину. В общем, я должен вам сказать, что советские элиты никогда не были, кроме одного случая, это война, да, ведь перед войной Сталин провел жуткие репрессии в армии. Были уничтожены там маршалы, генералы, полковники. В общем, огромная часть опытных кадровых военных была уничтожена. И вот война. И вдруг из каких-то вторых, третьих рядов появляются гениальные полководцы, которые останавливают Гитлера. Понимаете, Гитлер стоял уже в предместьях Москвы, уже, так сказать, Москву рассматривали в бинокли. И вдруг они поворачивают войну, и все это заканчивается тем, что Берлин лежит в руинах, и Красная Армия входит в Берлин, и Гитлер кончает жизнь самоубийством, и фашизму конец. Вот тогда появились все эти гениальные Жуков, Рокоссовский, там, Василевский, и целая плеяда маршалов замечательных, плеяда людей, которые занимались организацией тыла. То есть тогда, когда дело дошло, быть или не быть, жизнь или смерть, тогда вот, к счастью, российский народ, народы Советского Союза поднялись и вот сумели выдвинуть из своих рядов талантливых организаторов, талантливых военных, талантливых тыловиков. Тыл сыграл громадную роль в нашей победе.
Ну, как бы вы объяснили, почему этого сейчас не видно? То есть сейчас тоже, ну, если посмотреть на то, как описывают картину в Москве, да, в Останкино, сейчас ситуация примерно такая же, да? То есть с их точки зрения тот же враг, тоже такая вот тут, то есть огромная экономика против нас и так далее. Где сейчас вот те гении, почему появился только Пригожин? И то он не появился, а он вообще-то много лет уже более-менее известен, просто он впервые сам вышел на камеру и начал разговаривать, и вот говорит так, как он говорит.
Но Пригожин никакого отношения к этим выдающимся людям и людям, так сказать, спасшими родину, да, значит, там, начиная с Жукова и так далее, он никакого отношения не имеет к ним. Никакого отношения к ним не имеет. Абсолютно. Это совершенно разные оперы, совершенно разные типы людей, разные, так сказать, понимания. Сегодняшняя война прямо противоположна той войне, которую с 1941 по 1945 год вела наша страна. Прямо противоположна. Тогда на нас напали, сейчас мы напали. Была такая песенка в моем поколении. Ровно в 4 часа нам объявили, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Это реакция на фашистскую бомбардировку Киева уже 22 июня 1941 года. А кто сейчас Киев бомбит? Российская авиация бомбит Киев. Тогда прилетали с Запада, сейчас прилетают с Востока. И та самая группа центра, о которой мы начали говорить, шагает только не с Запада на Восток, а с Востока на Запад. Пытается, вернее, ее далеко не пускают. И разрушенные города, разрушенные жизни людей, так сказать. Это ведь не просто так, да? Сколько людей потеряли свой кров, потеряли свое здоровье, потеряли привычную жизнь. И никакого сравнения не может быть с войной отечественной, войной, которая защищала отечество, защищала людей и спасала народы других стран от нацизма. Другое дело, что сталинский режим там, в завоеванных нами странах, устанавливал свой страшный режим, да, режим террора, репрессий, режим неуважения там национальных традиций и прочее, прочее. Но такая вот, что ли, работа по освобождению от нацизма, потому что ему хребет сломать, потому что это была угроза самая большая, какая там, я не знаю, была за последние столетия для человечества. Тоже не дай Господь, если бы при Гитлере, например, немецкие ученые сделали атомную бомбу. Это бы мерзавец, сидя у себя в бункере, понимая, что конец ему, он и так ругал немецкий народ, который оказался не на высоте его утопии, его, так сказать, замаха и прочее. Но они бы, конечно, швырнули бомбу и в нас, и в англичан. Слава Богу, что это не произошло. А сейчас есть атомное оружие. И у нас, и с той стороны, не Украина, в Украине нету, но значит, у ее союзников есть тоже ядерное оружие. И не исключено, что все это может кончиться вот такой вот ядерной дуэлью. Это ужасно то, что вот происходит. Да? И происходит в основном по нашей вине. Да, и западные страны делали ошибки, да, и Украина не всегда была корректна в каких-то вещах. Но это не они у нас, а мы у них отобрали Крым, залезли на Донбасс еще в 2014 году. И телевизионные программы, вот вы произнесли слово Останкино, я давно не смотрел российское телевидение, но я помню, что еще несколько лет назад меня поражало, с какой ненавистью, искренней ненавистью люди говорят об Украине.
Вообще градус ненависти в эфире телеканалов он удивлял. Сейчас уже кажется, что это что-то само собой, ну, что это естественное что-то. А да, несколько лет назад казалось, что это что-то больное. И, к сожалению, мы просто видим последствия. Вот почему я упомянул, да, Останкино. Вот мне хотелось вас спросить, как, по-вашему, сможет ли Останкино убедить россиян, что ситуация такая же? Что появилась необходимость снова, производить некую элиту, каких-то новых героических действий в тылу, выстраивания и так далее. То есть могут ли они это убедить, это может получиться или нет?
Я могу вам так сказать. Часто я слышу такие слова, что российские граждане не виноваты в том, что они думают так или иначе. У них есть только вот такая односторонняя пропаганда с телевидения, где все каналы по существу говорят одно и то же. Там только чуть-чуть разная стилистика, но по существу одно и то же. Те люди, которые хотят вот того, что их обманывали, они хотят верить тем людям, которые брызжут ненавистью, которые, ну, я не знаю, что сказать. Да, так, вот таких могут. А вот людей, которые все-таки, ну, хотят понять, ну, объяснить себе, ну, как же так, вот моя страна, там, да, борьба за мир, там, как-то это всегда было такой, что ли, визитной карточкой советских людей, потом российских людей. Ну, как же так? У многих много ли смешанных браков? Полуукраинцы, полурусские живут там на Украине, в России. И у многих связи по работе, по, там, я не знаю, каким-то еще делам. Ну, как вот можно этот народ уничтожать? Как можно уничтожать, заминировать территорию Украины так, что, говорят, еще на несколько десятилетий работы хватит по разминированию? А сколько людей подорвется, так сказать, хотя бы. Вот. А то, что люди ночами не спят, а вот эти жуткие кадры, когда там в харьковском метро сидят, прижавшись друг к другу, и ждут, когда закончится тревога. Что они сделали с этим городом? Это один из великолепных европейских городов. Еще до революции это был город науки, промышленности, университета, культуры, театров, студенчества и так далее. И что они сделали с этим городом? Это город-центр военно-промышленный, военно-промышленный центр наш, научно-исследовательский центр наш бывший Российской империи, потом Советского Союза. Что сделали с этим? Уничтожают. А как можно стрелять по Киеву, где, так сказать, истоки русской истории? Как можно стрелять по Одессе, одному из великолепнейших городов, так сказать, Средиземноморья, поскольку Черное море – это, так сказать, такой отсек Средиземного моря. Как можно? Я не могу этого понять. Вообще
вот
война...
Поэтому я и сказал про важность Останкино. Есть огромная, ну, и мы не знаем, насколько большая, но она точно значительная часть российского общества, которая прекрасно понимает это, которая ответит... мне трудно за ним судить, потому что я тоже не смотрел телевизор, я годами считал, что это вообще вредно. Наверное, был прав, но сейчас вот в итоге мне немножечко обидно, потому что я не могу понять... То есть для меня есть целая вот, большая часть российского общества, которая сейчас говорит, а вы как можете понять там бомбежку условно Донецка? Да? И вот вспоминать про то есть ту ситуацию... Про
это когда украинцы бомбят... захватчиков, которые, так сказать, из Донецкой, так называемой, Народной Республики и Луганской действуют. Я прекрасно понимаю. Вот. А это их территория, и они работают по освобождению этой территории. А вот как можно бомбить, например, перрон вокзала в городе Краматорск, когда там шарахнули, погибло несколько десятков человек, и были там ранены огромные. Как это можно делать? Я уже не говорю про всемирно известную там Бучу и так далее.
А как, кстати, по-вашему, можно вести, вот хотел спросить, можно вести споры, сейчас вообще давайте, да, как вести диалог, если вот те факты, которые вы сейчас говорите, для людей с другой стороны будут просто лживыми, они скажут, так это не мы бомбили Краматорск, это с другой стороны бомбили. И человек же верит в это, когда он это говорит, или считает необходимым это говорить. То есть как с этим, как ужить, как дальше жить в такой ситуации?
Ну, я не знаю, я знаю случаи, когда... переубедить людей невозможно. Причем это не какие-нибудь там несчастные маргиналы, это люди, там, условно говоря, вашего поколения, с хорошим образованием, культурные, живущие там в Москве. То есть им доступна вся современная цивилизация с ее возможностями, с ее комфортом и прочее. Но тем не менее, здесь есть два момента. Либо все-таки эти люди глупые, либо они безнравственные. Иногда это вместе совпадает, и глупые, и безнравственные. Но здесь достаточно одного свойства. Или глупость, или безнравственность. Понимаете, чьи войска подошли к Киеву? Польские или российские? Российские. Потом бежали. Чьи войска оперируют вокруг самой крупной в Европе Запорожской атомной электростанции? Произойди с ней что-нибудь, повинили русских, украинцев, вся Европа будет отравлена. Я помню Чернобыль, а это посильнее Чернобыля. Если это, не дай Господь, чтобы этого не было, да, вот я стучу по дереву, скажу, так это украинцы. Украинцы защищаются, мы должны это знать, защищаются. Русские защищались, ну, советские защищались, русские часть советского, защищались в этой великой войне. Великой войне, которая спасла Россию, освободила страны Центральной и Восточной Европы от нацизма и открыла концлагеря, где сидели люди, и спасла жизнь этих людей, и от них родились другие люди, и пошло, и пошло. Чья страна устроила все это? Наша страна, к сожалению. Наша страна. И мы должны признать это. Мы должны не только признать это, мы должны пытаться это исправлять. Мы должны, ну, я не знаю, ну, стыд – это очень важная вещь, это полезная вещь, что стыдно просто, понимаете, вот стыдно так работать, так жить. Такую память по себе оставлять. Украинский народ нам не простит этого никогда. Надо забыть о не только дружбе, а на каком-то там сотрудничестве и прочее. Они вон там Пушкина готовы выбросить. Вон, почему здесь Александр Сергеевич-то? А потому что все русское ужасно. Русское – это то, что прилетает с неба и разрушает их дома и их жизни. Русское, когда я постоянно привожу вот, когда интервью какие-то у меня, пример с Каховским водохранилищем. Когда специально спускалась из него вода, и это означало то, что от жажды без воды вымрут люди, которые живут вокруг Каховского водохранилища, это означало, что посевная кампания приближалась, не будет орошения, и это означало, что не будет воды для охлаждения, значит, вот этой Запорожской атомной электростанции. И это не просто ошибка артиллериста, который метил в этот дом, а попал в этот дом. Хотел попасть в военную базу, а попал в детский сад. Это можно списать на ошибку и, так сказать, архаичность российского вооружения. А вот это специально делалось? Специально это делалось. Кто-то дал команду, кто-то это исполнял. А, кстати, я вот сказал про архаичность вооружения. Вы собрались, так сказать, оккупировать соседнюю страну, ну так вы имеете армию, соответствующую этому. Почему наше оружие по качеству в целом уступает тому западному, который приходит из Запада и еще будет приходить из Запада на Украину? Почему? Почему наши военные воюют так, как будто, так сказать, это Первая мировая война, а не 100 лет уже прошло. Угу. Где же эта армия? Где инвестирование в нее и денег, и любви народной, и забот, и так далее? То, о чем, так сказать, тот же Путин говорил, вот у нас это есть, где это есть, где это есть?
Позвольте немного сменю направление разговора, потому что, ну, здесь мы и не военные эксперты, да и в целом, да, поэтому, мне кажется, мы в эту сторону пойти не сможем. Хочу пойти в другую. Недавно издание американское «Политико» писало, что в Вашингтоне всерьез рассматривают возможность заморозки конфликта, о котором мы сейчас говорим, по корейскому сценарию. Вот в контексте, в контексте того, о чем вы сейчас сказали, да, в контексте вот этой ненависти, насколько это возможно, особенно учитывая тот факт, вот я, например, говорил несколько раз с корейцами, с южными, и каждый раз они мне говорят, что они нормально относятся к людям, которые живут по северную сторону границ, которые живут в Северной Корее. То есть они относились к ним как все-таки к своим, как к своим, просто они сейчас разделены. А вот корейский сценарий, он вообще уместно его обсуждать в нынешнем контексте, ну, учитывая, да, уже такую ненависть?
Ну, я вам должен сказать, что уже и российская сторона устами Дмитрия Пескова, да, пресс-секретаря президента, и американская сторона заявили о том, и украинская, извините, я говорил, и украинская сторона, и Зеленский, и Ермак, и Подоляк, и Резников заявили о том, что это не подходит для них. Украина будет воевать до конца, пока не освободит свои территории. Потом будем разговаривать. А Россия тоже говорит, нет, мы никуда не уйдем, мы будем стоять. 20% территории оккупировано, мы будем их держать там. Мощнейшие там, в истории человечества защитные, оборонительные, так сказать, сооружения построены, и Россия будет защищать их, так сказать, до последнего солдата, до последнего патрона. И если она их сохранит, она сможет тогда пойти на переговоры с козырями. И наоборот, Зеленский, если ему удастся прорвать эту оборону и начать действительно изгонять российскую армию с территории Украины и восстановить ее целостность, так сказать, территориальную, восстанавливать суверенитет над этой территорией и освобождать братьев-украинцев, которые находятся под русской оккупацией, которым плохо. Как утверждает Зеленский, понятно, что им плохо находиться под оккупацией агрессора, чужестранца. Так вот, корейский образец, ну, лучше война, чем мир. Лучше перемирие и, так сказать, замороженный конфликт вот в данный момент. Не сегодняшнего, а в какой-то момент лучше, чем... Знаете, ведь корейское перемирие, я немножко читал на эту тему, лето 53 года, оно 2 года обсуждалось с дипломатами на самом высоком уровне. Представитель СССР в ООН Яков Малик и крупнейшие американские дипломаты и политики обсуждали эту тему. И только потом договорились, как это все делать. Поначалу не было взаимопонимания. Причем я замечу, не корейцы, корейцы этого не хотели, ни северные, ни южные. И те, и другие хотели захватить всю страну и так далее, воевать до последнего корейца. Но вот большие страны не позволили тогда это сделать. А также это смогло произойти тогда, когда сменилось персонификаторы власти. Умер Сталин, и уже через несколько дней Берия сказал, который был тогда, ну, одним из первых людей в государстве, сказал, что пора заканчивать войну в Корее, и сменился президент. Трумэн, Гарри Трумэн ушел, и президентом стал Дуайт Эйзенхауэр, который пошел, который воевал, который генерал, который освобождал Европу, из Жуков с Востока, тот с Запада, вот выдающийся человек, потом он будет 8 лет президентом, то есть 2 срока Соединенных Штатов, и республиканец. И он, значит, и новое советское руководство договорились, понимаете? То есть это я говорю о каких-то сложностях, о каких-то вот шагах таких вот, которые вперед должны пойти. Но ни северные корейцы, ни южные не хотели этого. Их заставили, их понудили к этому, потому что поняли, что ну вот все. Ведь там же тоже был вопрос о ядерной бомбе. Поначалу у атомной бомбы, тогда водородной не было еще. У Советского Союза сначала не было атомной бомбы, преимущество было у американцев. Потом появилась атомная бомба, да, а уже в августе 54-го года, 53-го года первое испытание водородной бомбы раньше, чем американцы. То есть несколько раз американцы грозили применить ядерное оружие. Генерал МакАртур, это победитель японцев в Тихом океане во время войны, и такой вот герой, ну, можно сравнить, что его авторитет в американском обществе с авторитетом маршала Жукова в советском обществе. Ну, такой вот герой-красавец, американский генерал. Он командовал войсками американскими, которые под флагом ООН, это длинная история, почему так было, воевал, значит, против Северной Кореи, и он предлагал президенту Труману несколько раз использовать ядерное атомное оружие против корейцев и китайских добровольцев, которые, ну, они были еще те добровольцы, просто Китай послал своих людей, чтобы спасти Корею от поражения, да. И тогда тоже была огромная коалиция государств со всего мира, которая боролась против Северной Кореи, против Мао Цзэдуна и Сталина, против вот этих вот тоталитарных, значит, чудовищ, которые, отхватив Северную Корею, разумеется, построили ее по своему образу и подобию. И Корея, только она маленькая страна, но Корея, так сказать, превзошла даже и сталинский тоталитаризм, и тоталитаризм Мао Цзэдуна. Еще более жесткий, еще более, так сказать, агрессивный и античеловечный. Так что будет это или нет, ничего исключить невозможно. Может быть, будет, может быть, нет. Но вот этот вот, значит, корейский вариант, он чреват тем, что конфликт будет замороженный, и он будет постоянно как бы взрываться, да? Тем более, что Украина и Россия никуда друг от друга не денутся. И, ну, но если только Китай и США, там, США, Украине, а Китай, России, так сказать, нажмут на них, чтобы они пошли на какие-то действительно... Ну, трудно сказать, что будет. Во всяком случае, я согласен с теми западными политиками, которые говорят, что определять будут украинцы. Это они сейчас гибнут. Они, так сказать, своей жизнью защищают ценности и идеалы не только украинского народа, но и всего западного мира, которому Россия должна принадлежать и фактически принадлежит. Просто мы забыли, что наши настоящие близкие нам люди по идеям, по ценностям, по истории, по всему, по культуре, это не, так сказать, какие-то авторитарные там фундаменталистский Иран там, или коммунистический Китай по-прежнему, несмотря на все успехи его экономики, а что все-таки лучшие моменты российской жизни, это когда мы вместе воевали, например, вот с Соединенными Штатами и Англией против нацизма. Да? Вот эти вот Объединенные нации, Соединенные нации. И мы были частью этой демократической, значит, коалиции. Теперь нет. Теперь Россию или Советский Союз заменяет Украина. А мы на другой стороне. Мы на стороне, так сказать, зла и на стороне, ну что ли, сил регресса. На стороне сил не демократии, а авторитарно-тоталитарных порядков. Не на стороне права, а на стороне насилия.
Вы вот говорите, да, мы забыли, что мы часть западного мира, мы забыли, ну, я от себя дополню вас, что, значит, Россия – это гарант сохранности Украины, да, вот о чем вы говорили ранее. А такие вещи можно вспомнить, или это уже они скомпрометированы в сознании россиян, или уже Останкино здесь сделал работу, ну, которую не повернуть назад?
Я не пророк, я не знаю, так сказать.
А вообще, возможно, было ли такое, что страны вспоминали такие вещи?
Ну, вы понимаете, я, например, хорошо помню, как Михаил Сергеевич Горбачев сказал, США и СССР – это одна цивилизация. И общий европейский дом от Лиссабона там до Владивостока, от Ванкувера, это Канада, да, вот общий европейский дом, поскольку Северная Америка – это, так сказать, дочернее предприятие Европы, это близкие по культурным, по этническим, по политическим там, идеям и так далее. Конечно, Россия – это часть западного мира, особая часть, разумеется, огромная страна в северных широтах. Еще такая история России – это попытка построить культуру и цивилизацию в северных широтах. Где-то, у нас больше половины территории России – это вечный лед. Знаете, так что он одновременно горит с этим тайга, одновременно изменение климата в России происходит быстрее, чем в Европе, во всяком случае, и прочее. То есть мы действительно страна, ну, с такой тяжелой историей, с такой тяжелой борьбой против природных, климатических, часто негативных обстоятельств, но по культуре своей, конечно, мы европейская страна, разумеется. Пушкин или Чайковский, ну, конечно, это люди европейской культуры, и, в общем, и это не просто вот европейская культура одного народа. Это ведь имеет такое же значение, как, ну, например, там античная философия или там эпоха Ренессанса, живопись. Даже не важно, кому это принадлежит, там Греция, Италия или кому-то еще, это принадлежит всему миру, это достижение всего мира. И в этом смысле демократия, правовое государство, социально ориентированная рыночная экономика и многое-многое другое, это не только то, что принадлежит там Бельгии и Нидерландам. Бельгии, кстати, тоже не было во времена Людовика XIV. А сейчас ничего, существует неплохо. Одна из развитых стран. Это не только им принадлежит, это и нам принадлежит, понимаете? Федор Михайлович Достоевский, которого сейчас ругают за то, что он русский империалист, там, что он там какой-то почвенник плохой там и прочее, он говорил, это в романе, значит, «Подросток», устами своего главного героя, такой альтер-эго Достоевского, Версилов говорил, что русский человек только тогда русский, когда он европеец. И чем больше он европеец, тем больше он по-настоящему русский. И вот какая вещь.
А вам на это могут ответить. А так Европа изменилась, она теперь за ценности, которые несовместимы. Это, кстати, да, это очень любили говорить, там, Сурков, помните, были такие споры, что вот Европа изменилась, а мы теперь старая Европа. Вот это теперь наши такие ценности.
Понятно. Я живу сейчас в Европе. Каждый день хожу по улицам этой Европы. И я ничего не вижу такого, что противостоит старой традиционной европейской культуре. Что появилось вот это сообщество ЛГБТ, которое очень громкое, крикливое. И так далее. Но они имеют право на это. Их природа сделала таковыми. Это известный медицинский факт. И никакими запретами и отвращениями устными там или там письменными, это не победить. Значит, Европа изменилась, когда компьютерная революция произошла, когда там дигитальная революция вот эта самая произошла, конечно, она изменилась. А хранительница ли Россия традиционных ценностей? Нет. Кто впервые хотел создать и создал государство всеобщего атеизма? Кто? Русские, российские большевики, да. И в мои времена, например, креститься, вот пойти в церковь и креститься. Было опасно, выгонят с работы или с учебы. И детей, если они рождались крестить, было опасно, потому что выгонят, напишут на работу там и прочее, прочее. Это была страна, которая... Воинствующие безбожники, вот что это была страна. Гонение на все религии, начиная с христианства, ислама там и так далее. Какие традиционные ценности? Где? Разрушение такой архитектуры, атмосферы, устроенный такой вот, какая была в России в начале 20 века, когда мощное градостроительство и с такими хорошими эстетическими достижениями, все это разрушалось. На моих глазах Москва разрушалась и превращалась в непонятно что. Такие вот псевдо-Дубай, маленький Дубай на населенном полюсе, так сказать. Какие традиционные ценности? Это защита экологии, это защита архитектуры, это защита, там, я не знаю, искусства, культуры. Это плюрализм. У нас что, есть выборы? Нет, мы знаем, что парламент...
А могут ли вас спросить, а когда у нас был плюрализм? То есть вот исторически посмотришь, в каком месте у нас, кроме нескольких лет постсоветской истории, был плюрализм?
Нет, до 17 года. Например, конец 19 века, начало 20 века – это мощный подъем не только экономический, но это и мощный подъем политический. Не было уже никакого самодержавия. Была полупарламентская монархия, которая имела тенденцию превратиться в парламентскую. Парламентская монархия – это Англия, это Бельгия, это Нидерланды, это Швеция. Норвегия – это самые успешные страны мира. Ну что, у нас была политическая борьба, дискуссии. Государственная дума действительно была местом, где собирались представители различных точек зрения, различных социальных и профессиональных групп. Не идеально было, но все шло вперед. И уровень благосостояния населения – вклады в сберкассу неимоверно быстро росли. Представители разных сословий, не только там буржуазии, предположим, или дворянства. И университеты, и рост студентов, и большая наука. Наука, так сказать, сопоставимая с мировыми открытиями. Там, Менделеев, Попов, там, можно Вернадский, можно многих вспомнить тогда. И это была, конечно, эпоха перехода к демократии, когда уже многие демократические процедуры, институты и ценности были усвоены. Но, к сожалению, страшная революция 17 года, гражданская война, победа этих террористов и воинствующих безбожников, борцов с традиционными ценностями, христианскими, исламскими, я не знаю, какими угодно, иудаистскими, с любыми религиозными традиционными ценностями.
Здесь тогда понятно, прежде чем я перейду к, вот у нас, к сожалению, несколько минут буквально остается, очень, по-моему, быстро пролетело время, прежде чем я перейду к вопросу о событиях в Белгородской области недавних, я вынужден, мне, вернее, попросили напомнить слушателям о том, что у нас в онлайн-магазине shop.diletant.media до 5 июня можно оформить предзаказ на для любителей исторических комиксов, да, о «Спасти царевича Алексея» за 1500 рублей, а потом эта цена поднимется до 1750. Ну и также для тех, кто интересуется историей, да, Российской империи, в магазине «Дилетант» появились поп-гапон и японские винтовки. То есть это набор, собственно, рассказов. Там популяризатор истории и автор подкаста «Закат империи» Андрей Аксенов, он, значит, там представляет интересные исторические сюжеты. Там различные драмы, и драмы, и детективы, много всего. Обязательно проверьте shop.diletant.media. Вот, да, Юрий Сергеевич, смотрите, у нас вот буквально, когда вчера, да, сняли режим контртеррористической операции в Белгородской области. Туда прорвались со стороны Украины люди, которые утверждают, что они относятся к таким российским обвинениям в составе украинской армии. Скажите, вас напрашиваются какие-то исторические параллели? Есть ли вот подобные персонажи и подобные отряды в нашей истории? Как к ним в итоге относились? Как их оценивают?
Ну, все абсолютно комментаторы вот этой белгородских историй, которые одна за другой идет, все говорят, что полной, адекватной, аутентичной информации пока нету. И поэтому совершенно различные, ну что ли, даются оценки различных фактов. Кто-то говорит, что там 70 человек погибло из тех вторгнувших. И эти вторгнувшиеся говорят, что нет, не погибло.
Да, мы правда ничего не знаем о том, да, что на самом деле произошло, мы можем гадать только. Это правда.
При этом известно, что огромные деньги были потрачены на укрепление вот как раз этого участка границ с Украиной, Белгородской области и вот северных регионов Украины. Где эти деньги? Где эти деньги? Как пограничники позволили проникнуть? Вот такие вопросы возникают. Потом, кто эти люди? Это русские патриоты, которые борются с режимом Путина, а другие пишут, что это отряды русских националистов, такого ультраправого толка, который, кстати, связан с европейскими ультраправыми. Мы частично коснулись сегодня этой темы, только частично. Не знаю, сказать, что это похоже, но были какие-то попытки в широком смысле слова «белого движения» после революции гражданской войны тоже засылать какие-то отряды там, из Польши, там, скажем, в Белоруссию, в Украину, там, перебрасывать там, из Турции на Кавказ, там, какие-то десанты высаживались. Но успеха никто какого-то зримого, кроме локальных успехов, не добился. Сравнивать это с армией генерала Власова, русской освободительной армией РОА, тоже не приходится, потому что русская освободительная армия возникла из пленных или там каким-то образом выбывших из состава Красной армии и в основном, ну и небольшой части эмиграции, очень небольшой. Значит, и эта армия по существу-то и не воевала. Гитлер так и не решился дать им какую-то возможность показать себя. Ее использовали как карательную организацию в Югославии, во Франции против партизан, но самое знаменитое их дело – это спасение Праги, когда первая дивизия генерала Сергея Буниченко сохранила Прагу от нацистов, которые хотели ее взорвать, и освободила ее от нацистов, и это совпало и с восстанием самих пражан, и потом приходом советской армии, но без них бы этого не произошло, без вот этой вот первой дивизии генерала Буниченко, которого повесили, разумеется, как всех остальных власовцев. Потом в Москве в 47-м, кажется, году или в 46-м, где-то вот в эти годы. Значит, я не знаю, что это такое. Я даже читал, что это может быть провокация ФСБ, например, что это такая вот... А может быть, нет. А может быть, это действительно какие-то отряды. Там Илья Пономарев, небезызвестный, там человек, который много чего говорит. Ну, вот он и сейчас говорит, что это вот наши, это вот как бы он, куратор этого дела и дирижер всех их дел. Не знаю, что это такое. Но что точно, очередной раз, какая-то странная неумение, какая-то странная недостаточность вот, охранять свою границу, охранять свои там, городки и села. Вот это очень удивительно, удивительно.
А как, по-вашему, это именно неумение или просто выбор приоритетов? У нас, к сожалению, осталось буквально там несколько секунд.
Я думаю, что это смешение всего и неумение, и то, что воруют деньги, так сказать. Где эти деньги, которые там дикие были брошены на то, чтобы создать эту заградительную полосу, понимая, что Белгородская область станет, в принципе, уязвимой для Украины, если она перейдет в контрнаступление. Сейчас украинская армия в этом не участвовала. Они доходили до границы и там останавливались. Но Америка очень боится, что Зеленский перенесет войну на приграничные области.
Давайте так. Армия так их говорит. У нас, к сожалению, просто буквально вот сейчас закончилось время. Да. Я напомню, что с нами час провел историк и академик РАН Юрий Сергеевич Пивоваров. Юрий Сергеевич, спасибо вам большое. По-моему, было очень интересно. Да, вам всего хорошего и зрителям тоже желаю всего лучшего. До свидания.
Спасибо, до свидания.